С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова.
Ну, а теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России повышение атмосферного давления обещает уменьшение облачности и погоду преимущественно без осадков. В ночные часы воздух может выхолаживаться до заморозков, тогда как днем солнце будет прогревать воздух почти по-апрельски. В северо-западных областях сегодня днем преимущественно без дождя, в центре Европейской России и сегодня и завтра при переменной облачности осадков также не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня в первой половине дня небольшие дожди, температура от 9 до 11 градусов тепла. В Москве около 13 выше нуля, ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня в России день траура в связи с трагическими событиями последних дней. Политический и экономический кризис в Республике Тува. Закон о частной собственности в Китае.
Об этом в ближайшие полчаса. Мы переходим к одной из главных тем нашей сегодняшней утренней программы. В России в ближайшее время может появиться общественная организация, объединяющая людей, обратившихся к президенту с жалобой. Как отмечают эксперты, несколько лет назад основным инструментом защиты своих прав для граждан России служил суд. Теперь же жители страны все чаще стали пытаться привлечь внимание президента к своим проблемам. О чем это говорит? Насколько успешна такая практика? В этом попытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах. И вот вопрос, с которым мы сегодня сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Почему в России столь популярны жалобы к президенту страны? Пишите нам. Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
И другая главная тема нашей утренней программы – это 21 марта, сегодня объявленный день траура в память о жертвах катастрофы самолета Ту-134 в Самаре, взрыва метана в шахте Ульяновская в Кемеровской области и пожара в доме престарелых в Краснодарском крае. Причины этих и других техногенных катастроф в России ведущий программы «Грани времени» Владимир Карумурза обсуждал с Вадимом Михайловым, лидером диггеров России, главой центра «Диггер Спас».
Вновь мы собираемся по печальному поводу.
Да.
Как, по вашим сведениям, можно ли было избежать от последних трех катастроф?
Вы знаете, о таких трагедиях всегда очень тяжело говорить, тем более тем, кто болеет этой проблемой достаточно глубоко, и глубокие связи и у горняков у нас, среди горняков, и вообще среди метростроя и так далее. Мы тысячи раз заявляли о том, что мы входим в век больших техногенных катастроф. То, что взрывы на шахтах – это не просто случайность, что поля газов растут, и, видимо, надо рассматривать это не просто локально по шахтам, а по регионам, что это региональный газ. Нужно учитывать, что где-то очень мощные пласты образования его, и его нужно вылавливать, и здесь никакие меры защиты сразу не сработают, безусловно. А когда сразу не сработает, одна секунда для взрыва, для создания газопроводной смеси или полевой и так далее. Здесь будет, может быть, много версий. Я придерживаюсь того, что я сразу сказал, и потом это, как бы мне кажется, оно основное, это подвижка пластов, потому что разрабатывалось очень мощное поле. И, конечно, здесь могла случиться любая подвижка, и только при подвижке ломается то оборудование уникальное, которое практически не взрывоопасно. И тогда оно становится взрывоопасным, и тогда любая искра вызывает взрыв.
А ощущалось ли, по вашему желанию, скрыть масштабы трагедии и пытаться уйти от общего
траура? Ой, да это каждый раз. Вы знаете, это каждый раз. Это каждый раз у нас происходит с чиновниками среднего звена, например, то, что было у нас на печально известном Норд-Осте, когда нас просто просили не информировать население о истинном количестве тех, кто погиб там. В свое время мы молчали, конечно, какое-то время. Понимаете? А ведь жалко. Во-первых, с одной стороны родственников, с другой стороны, а почему? Почему у нас до конца не говорят, все равно это станет ясно, все равно это будет известно и осуждено. Я думаю, что это неправильное действие. К панике это не приведет. Наши люди уже привыкли. А это ужимание свободы, я считаю, информирования граждан, свободы информации, вообще свободы слова.
Помните, мы собирались по поводу обрушения Басманного рынка, да. И тогда московские власти из-за того, что был праздничный день, не стали объявлять траур даже в столице.
Это вообще самое печальное и страшное. То, что сейчас сделал Владимир Владимирович, знаете, конечно, если так можно сказать, при страшной вот этой вот катастрофе, бис ему, потому что траур должен быть при любой катастрофе, касается ли национальности, национального же масштаба, городского ли. Люди должны знать, люди должны почтить память тех, кто погибает в совершенно нелепых ситуациях, которых могло бы и не быть, в принципе, если бы все звенья, все уровни слушали друг друга и не боролись бы за пиары.
С Вадимом Михайловым беседовал Владимир Карамурза.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается голодовка кандидатов от партии «Справедливой России» в Законодательную палату Республики Тува. Они выступают против отмены территориальной избирательной комиссии Кызыла результатов до выборов в Нижнюю палату местного парламента «Великих Урал», которые состоялись 11 марта. С тем, чтобы привлечь внимание федеральных властей и Генеральной прокуратуры к политической и экономической ситуации, сложившейся в этой республике, руководители регионального отделения партии приехали в Москву с подробностями. Ольга Вахоничева.
К 5 голодающим кандидатам от представителей партии «Справедливая Россия» присоединились еще 15 человек. Среди них есть и беспартийные, просто сочувствующие участникам акции. Протестуют голодающие не столько против очередной отмены территориальной избирательной комиссии Кызыла результатов до выборов в Нижнюю палату местного парламента Тувы «Великих Урал». Напомню, что в октябре прошлого года избирком столицы республики уже отменял победу этих же кандидатов на выборах в местный парламент. Прокуратуре республики по факту фальсификации избирательных документов было возбуждено уголовное дело. На этот раз поводом для отмены результатов голосования избирком назвал незаконно сформированные участковые комиссии в Кызыле. «Избирательная комиссия сознательно идет на нарушение законодательства», заявил руководитель городского избирательного штаба партии «Справедливая Россия» Сергей Камвиз.
Таким образом, территориальная избирательная комиссия под давлением правительства, они это даже и не скрывают, снова отменила результаты выборов, ссылаясь на собственное либо беззаконие, либо незнание законов. Мы против того, чтобы вопрос власти решался бесконечной чередой выборов, которые бы сменяли одни за другим. При этом надо иметь в виду, что сегодня «Единая Россия» в Туве – это региональное отделение партийцев, а правительство – это тот орган, который узурпировал власть в «Единой России».
Фактическое отсутствие законодательной власти в течение полугода обостряет политический кризис в Сибирской республике. По словам руководителя избирательного штаба Сергея Канвиза, причина не в противостоянии «Единой и справедливой России», как это представляет правительство республики. На днях местные единороссы предложили оппозиции совместно искать выход из парламентского кризиса. Канвиз убежден, что в основе политического конфликта стоит стремление нынешнего председателя правительства Тувы Шерикоола Оршака, который 16 лет у власти, сохранить свой пост. Срок его полномочия истекает в апреле, но пока не заработает законодательная палата Великого Хурала, кандидатуру на должность нового главы региона подавать некуда.
И поэтому сегодня вся борьба идет вокруг того, кто все-таки будет председателем правительства. Конечно, какую кандидатуру представит Владимир Владимирович Путин, она будет с готовностью поддержана. Кроме кандидатуры Оржика, которому не может сегодня помочь даже авторитет таких выдающихся людей, как Владимир Владимирович Путин и Сергей Кужугетович Шойгу. Политическая элита республики, население республики говорит о том, что мы ни при каких условиях не воспримем новый срок Оржика. Поэтому сегодня яблоко раздора – это, конечно, вот Шерегуоржа, который правдами-неправдами хочет остаться у власти еще на 5 лет.
Администрация президента должна была до 7 марта внести кандидатуру на пост главы республики, но никаких предложений из центра пока не последовало. И эта пауза, по мнению Канвиза, еще более обостряет ситуацию в Туве. За 6 дней акции протеста голодающие не получили ответа из Центральной избирательной комиссии, куда обращались за помощью. Не приехал к ним и сибирский полпред Анатолий Квашнин. Приезд в Москву – это последний шанс обратить внимание федеральных властей на политический и экономический кризис в Туве, заявил Сергей Канвиз. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжают главные новости этого часа.
Радио Свобода, новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции.
Роль российских СМИ на Украине. Так можно определить тему сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. В Киевском бюро «Радио Свобода» руководители корпунктов РИА Новости Захар Виноградов и ВГТРК Кирилл Вышинский. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Подошло время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И у Наташи новости сразу с трех чемпионатов мира.
Да, ну, самый крупный из них по водным видам спорта, он проходит в Австралии, в Мельбурне. Во вторник там были разыграны два комплекта наград. Вторую золотую медаль выиграли россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова, победившие в технической программе парных состязаний по синхронному плаванию. Ранее две Анастасии в составе российской команды стали чемпионками мира в комбинации. Второе место в дуэтах заняли испанки Хема Мингуаль-Сивиль и Паула Тирадо-Санчес. Третье – японки Саху Харада и Мико Сузуки. В плавании на открытой воде тоже вторую уже медаль высшего достоинства на этом первенстве выиграла россиянка Лариса Ильченко, победившая на дистанции 10 километров. Второй финишировала Кассандра Паттон из Великобритании, третий Кейт Брук Петерсон из Австралии. Также вчера в Мельбурне были проведены первые матчи мужского турнира по водному полу. Сборная России уступила соперникам из Греции 7-10. В женском турнире россиянки одержали вторую победу подряд, обыграв китаянок со счетом 16-8. Два мировых первенства проходят на этой неделе в Японии по кёрлингу среди женских команд и по фигурному катанию. Сборная России в четвертый игровой день чемпионата мира по кёрлингу одержала две победы над командами Швейцарии 7-6 и Италии 11-4. После того, как все сборные провели по 8 матчей, положение команд таково. Канада впереди 8 побед, у Дании 7, у Шотландии 6, у США 5, у Китая, России, Швейцарии и Швеции по 4, у Японии 3, Германии 2, у Чехии 1 и у Италии побед нет. В эти минуты уже начались первые встречи пятого игрового дня. Сборная России играет с лидером командой Канады и пока выступает 4-5. Фигуристы в первый день чемпионата мира выступали в двух видах программы. Обязательным танцы короткой программе спортивных пар. У танцоров лучший результат показали канадцы Мари Франс Дюбрей и Патрис Лазон. Вторыми были болгары Албена Денкова и Максим Ставиский. Третьими россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин. В турнире спортивных пар после короткой программы лидирует китайский дуэт Ксюшень и Хонба Джао.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Парламент Китая одобрил закон о защите частной собственности. По сути, впервые с прихода к власти в этой стране в 1949 году коммунистической партии частная собственность получает теперь ту же правовую защиту, что и государственная. Тему продолжает Сергей Сининский.
Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то есть половину всего времени, что в стране проводятся экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента, на фоне протестов, считающих, что нарушаются базовые принципы социализма, обсуждение проекта в прессе было запрещено. А когда один из ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось перепечатывать тираж очередного номера. Вся земля в Китае принадлежит государству. Частные владельцы, скажем, предприятий или домов, могут лишь арендовать земельные участки под ними в городах на срок от 40 до 70 лет. Наш собеседник – эксперт по китайской экономике, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Самое главное – это право наследования, потому что сейчас в Китае возник городской средний класс. Неожиданно оказалось, что 80% городского населения являются домовладельцами. То есть это чуть-чуть даже выше, чем в Соединенных Штатах Америки. И для китайского городского населения, которое составляет половину населения Китая, это очень больной вопрос. Смогут ли они свое вот это неожиданно накопленное тяжелым трудом богатство, которое лежит у них в домовладении, передать своим детям? Для китайца с его культом детей это самый большой вопрос. И этот закон говорит, да, вы можете наследовать. Сейчас от 40 до 70 лет это право владения будет автоматически продлеваться.
Частная собственность формально была легализована в Китае в 2004 году, в том числе на уровне изменений в Конституции. Тем не менее, ежегодно в стране отмечались тысячи протестов, в основном в сельских регионах, когда местные земли фактически захватывались для нового строительства, часто вообще без какой-либо компенсации владельцам прав на аренду этих участков.
Самое главное, что там происходит, это запретить право захвата. От права собственности это не только право контролировать и владеть, это право быть защищенным от всех посягательств на собственность. Вот этого не было. Это то, что в Соединенных Штатах традиционно четвертая поправка в американской конституции, что никто не имеет права без специального постановления суда или по каким-то законам захватить принадлежащую человеку собственность, землю, жилище и любую другую собственность. Вот этого не было. Уже в 2004 году были пункты в законах, которые давали определенные права частной собственности, уже уравнивали права частной собственности с государственной, но не было единого закона, который бы все это консолидировал и сказал, собственность неприкосновенна. Вот этот закон создает неприкосновенность собственности.
На наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
О законе о частной собственности в Китае рассказывал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свободы» и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш пытается отстоять своего министра юстиции. Российско-иранский разлад может укрепить российско-американские отношения. Американцы становятся жертвой нигерийской аферы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Битва за сохранение на своем посту министра юстиции превращается в одну из главных политических забот президента Буша. Законодатели-демократы требуют от министра уйти в отставку, взяв на себя ответственность за увольнение 8 федеральных прокуроров, причиной которого, как утверждают критики, были политические соображения. Президент Буш не намерен отдавать законодателям своего министра, рассказывает Алан Давыдов.
Вечером во вторник президент Буш заявил, что готов продемонстрировать волю Белого дома к сотрудничеству с Конгрессом в расследовании обстоятельств увольнения 8 федеральных прокуроров в декабре прошлого года. Министры юстиции и руководители министерства дадут показания соответствующим комитетам Конгресса для того, чтобы объяснить, как и по каким причинам принималось решение уволить прокуроров. Мы также открываем Конгрессу беспрецедентный доступ к документам, включая переписку Минюста и Белого дома по поводу замены 8 из 93 прокуроров. Но при этом президент твердо заявил, что он даст добро на участие государственных служащих в подобных слушаниях, только если они пройдут за закрытыми дверями, без протокола, и их участников не заставят давать показания под присягой. Демократов частичная уступка Буша не устраивает, и они могут уже в среду вызвать повесткой на формальные слушания ближайших помощников президента, включая его главного политического стратега Карла Роува. Цель, как не скрывают некоторые сенаторы, добиться отставки министра юстиции, который, по их словам, отправил в отставку прокуроров по требованию Белого дома, неудовлетворенного некоторыми решениями уволенной восьмерки. Несмотря на то, что у президента есть полное право назначать и увольнять федеральных прокуроров, критики Буша утверждают, что в данном случае прокуроры стали жертвой политической вендетты со стороны Белого дома, и министр юстиции, по их версии, был пособником в этом, а потому он должен уйти. В последнюю неделю Джордж Буш как минимум дважды отвергал эти требования. Почему президент так упорно защищает своего министра? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Для президента очень важно не позволить законодателям подрывать его позиции лидера. Если он поддастся на призыв уволить министра, то обнаружит, что теряет власть. Так что оставаться непреклонным в его собственных интересах. Для него важно, чтобы все знали, кто принимает решение и кто несет ответственность, когда речь идет о ключевых фигурах в его администрации. Видный сенатор-демократ Чарльз Шумер считает отставку Гонзалеса делом считанных дней. Судя по всему, президенту будет очень трудно сохранить Гонзалеса на посту министра юстиции. Трудно потому, что вся эта история широко освещается прессой. В процессе нынешних слушаний на Капитолийском холме по делу об увольнении 8 прокуроров идет не беспристрастное расследование, а публичное медиа-шоу. Сейчас, когда Конгресс в руках оппозиционных Белому дому демократов, они, скорее всего, сделают такой процесс перманентным, чтобы держать президента в оборонительной позиции в оставшееся до выборов время. Как считают наблюдатели, битва за министра юстиции может стать одним из определяющих политических событий последнего этапа президентства Джорджа Буша.
Рассказывал Алан Давыдов. Российско-иранские трения относительно сооружения ядерного реактора в Бушере могут быть первым предвестником готовности Москвы изменить свои взгляды на ядерное сотрудничество с Тегераном. Так американские наблюдатели и дипломаты отозвались во вторник на сообщение об отъезде из Бушера группы российских специалистов, работавших на строительстве ядерного реактора, и серию противоречивых заявлений о том, что стоит за этим шагом России. Финансовые ли разногласия или внезапно возникшее в Кремле чувство тревоги по поводу иранских ядерных замыслов. Но, как считает содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман, чем бы Москва ни руководствовалась, это позитивный шаг, который может привести к потеплению российско-американских отношений.
С моей точки зрения, говорит профессор Голдман, каким бы ни был повод для этого демарша России, деньги, политические соображения, вопросы безопасности или плохая погода, если она в самом деле прервала строительство ядерного реактора в Бушере, это можно только приветствовать, потому что такой шаг, возможно, отдалит появление ядерного оружия в руках Тегерана. Я лично склонен трактовать этот демарш как проявление здравомыслия со стороны России. Я хорошо помню, как в сентябре, во время встречи с нашей группой западных политологов, президент Путин прямо сказал, что он осознает, насколько невнятен рубеж между возможностью использования обогащенных ядерных материалов в гражданских и военных целях. Тогда-то и опробовалась Москвой идея обогащения иранского урана в России, идея, которую иранцы похоронили на корню. Им явно нужен полный контроль над обогащением ядерного топлива. Иными словами, профессор, вы считаете, что Россия после 10 лет откровенной и скрытой конфронтации США относительно своего права на ядерную кооперацию с Ираном готова, по сути, признать свою ошибку и совершить фундаментальный стратегический поворот? Поводом для отзыва специалистов, конечно, может быть и неоплата Тегераном российских услуг. Совсем не исключено, что это, так сказать, недоразумение, которое будет вскоре разрешено. Однако возможно и то, что Москва, не испытывающая острой финансовой нужды в прибылях от Бушерского проекта, как это было в 90-х годах, решила, что нормальные отношения с Европой и Соединенными Штатами дороже. Тем более, что несколько ведущих российских корпораций теряют деньги и контракты из-за американских санкций, введенных в наказание за сотрудничество с Ираном. Так что неуплата Тегераном по своим счетам могла стать удобным поводом для Москвы, чтобы разрешить разом несколько серьезных проблем. В таком случае следующим логическим шагом может стать согласие России с проектом резолюции ООН, ужесточающей санкции против Ирана. Возможно, тем более, что иранский президент делает заявления, которые могут дать поводы для очень серьезных акций. Ведь даже внутри самого Ирана слышны голоса многих людей, обеспокоенных тем, что их страна превращается в парию благодаря ее собственному президенту. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 марта, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее.
Вы узнаете о предстоящем марше несогласных в Нижнем Новгороде. О запрете чадры в британских школах, в частности, пойдет речь в панораме культурных событий.
О популярности жалоб президенту России сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
И сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Образование. Тема. Проблемы реформирования высшей школы в Германии и России». Гости «Радио Свобода» – директор Франкфуртского института гуманитарной географии, профессор Петер Линдер и директор Междисциплинарного академического центра социальных наук, кандидат экономических наук Александр Никулин, автор ведущей программы Александр Костинский. «Образование» в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. На шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, погибли 107 человек. В Краснодарском крае жертвами пожара в доме для престарелых стали 62 человека. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа и руководителя Минатепа, требовавших перенести следственные действия в Москву. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. По мнению истцов, действия столичных властей нарушают конституционные права граждан. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Во вторник Верховная Рада во второй раз отказалась утвердить в этой должности Владимира Огрызко. По меньшей мере 32 боевика уничтожены во вторник иракскими силами безопасности. Вооруженное столкновение произошло близ Эль-Фалуджи. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам к Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. В Калининградской области убит депутат городского совета Максим Асламазян. Следователи МВД России сегодня продолжат допрос банкира Алексея Френкеля по делу о незаконной банковской деятельности. На юге Афганистана военнослужащие НАТО эвакуировали около 600 местных жителей, оставшихся без крова в результате наводнений. Европейский суд по правам человека обязал власти Польши выплатить крупную компенсацию женщине, которой отказали в аборте.
Теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода будет довольно теплой и солнечной, и это вполне радостно и благоприятно для всех, полагают синоптики. Но, правда, рост атмосферного давления может быть причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реагируют на такие перемены и те, кто перенес инфаркт и инсульт. В ближайшие теплые солнечные деньки рекомендуется почаще гулять, поскольку в марте ультрафиолет не сопровождается вредным жестким облучением. Сегодня в Санкт-Петербурге в первой половине дня возможны небольшие дожди, температура от 9 до 11 градусов тепла. В Москве максимальная температура 13 градусов выше нуля. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Ежедневно в приемную администрации российского президента поступают тысячи писем от граждан. Люди жалуются гаранту Конституции на нарушение своих прав и просят помочь решить их проблемы. Как правило, до самого президента эти письма не доходят. Сотрудники администрации переправляют их региональным чиновникам, а то и просто никак на них не реагируют. И вот люди, пишущие президенту Путину, решили объединиться в своеобразный клуб, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Есть в русском городском фольклоре такое понятие «письмо счастья». Перепишешь его много-много раз, и будет тебе счастье. Так вот, российские граждане, решившие вступить в переписку с гарантом Конституции Владимиром Путиным, пишут ему письма несчастья. Как говорит глава Общественного комитета гражданской самообороны Виктор Гущин, каждое такое послание тянет как минимум на очерк в толстом журнале. Пенсионер Александр Волков, жалующийся президенту на нищету. Бывший чиновник из Краснодара Александр Ермоленко, на которого в родном крае завели уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств. А он просто построил 15 котельных, чтобы люди зимой не замерзли. Жители двух домов поселка Октябрьский из Люберец. Уже полтора года они живут в новых домах, но местные власти, исправно взимающие с новоселов плату за жилищно-коммунальные услуги, отказываются их регистрировать. А за 15 тысяч рублей – пожалуйста. Для всех этих людей, прошедших практически все инстанции, прокуратуру, суды, истративших кучу денег на юристов, обращение к Владимиру Путину – это последняя, хотя и призрачная надежда, говорит Виктор Гущин.
Право каждого обратиться к президенту непосредственно. Существует президентская почта, там все фиксируется в соответствующих книгах, получение, входящее и исходящее, но либо это отписки, либо ответов не получается вообще. Любая челобитная, начиная еще со старых времен в России, царю-батюшке, она как бы оставалась челобитной, в хорошем настроении удовлетворит, не будет желания заниматься соответствующим, отмахнется или подложит в дальний угол стола или под сукно, как это у нас водится. Мы, конечно, доведем до сведения президента, есть каналы, я их проработал. Сводные мы составим пакет и направим, соответственно, с сопроводительным письмом всех инициаторов такую уважительную просьбу к президенту рассмотреть эти вопросы и ответить, помимо того, что непосредственно вам, еще и нашей структуре. С моей точки зрения, если у нас и происходят позитивные перемены, то только в том направлении, что растет гражданское самосознание и начинают возникать структуры, которые могут быть отнесены именно к этому сектору формирования гражданского общества.
Вполне возможно, что люди, пишущие президенту Путину, могут объединиться в общественную организацию. Ее главной задачей станет систематизация писем, отправленных в разное время в Кремль. Их будут слать туда снова и снова, пока российский президент не ответит лично хотя бы на одно послание. Другого решения своих проблем люди просто не видят. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение тем Алексей Собачкин выяснял у жителей Обнинска, почему в России столь популярны жалобы к президенту страны.
Наверное, так сказать, это часть какой-то пиаровской кампании самого президента, потому что мы не до конца, мне кажется, понимаем тот объем всех жалоб, которые вот эти вот существуют. Я думаю, что еще второй причиной является то, что, наверное, последним этапом для жалоб, ну, кроме Страсбургского суда, наверное, остается этот президент Путин.
Потому что наш народ, как всегда, надеется на доброго царя. традиционное свойство русского человека искать решение своих проблем в суверене, в монархии. Ну, это свойственно нашему менталитету.
Мало внимания уделяет народу, я так понимаю. Обижает его. Что? Пенсии маленькие, заработки тоже.
Это ошибочно ему жаловаться. Бесполезно жаловаться ему, потому что он с одной когорты, что остальные.
Жалобы? А у нас привыкли жаловаться. Ну, такой мы народ, что мы жалуемся Путину все время. Находим крайнего какого-то, понимаете? Находим крайнего, и все. А кто у нас крайний? Путин. Правильно?
Ну, я думаю, что народу не очень-то хорошо живется. От этого и жалобы, наверное, идут. Обижают везде народ.
Ни разу не жаловалась, считаю, что это бесполезно. Я бы никогда не стала жаловаться.
Мне кажется, потому что большой разрыв между богатыми и бедными в нашей стране. Вот и все. И больше бедных, конечно. Поэтому такая происходит штука.
Наверное, такая структура человека, что всегда должен кому-то что-то пожаловаться. Может быть, просто некому больше сказать?
Интересный вопрос. Кому еще жаловаться, кроме президента?
Люди другие стали, мне кажется. Изменились. Раньше были добрые люди и, так сказать, работящие. А сейчас работать не хотят. Одни не хотят работать, а другие жалуются.
Почему? Да потому что сажать их всех надо. Когда пересажают, вот на Сталина поднять из Дзержинского, пересажать их половину бандюков. Правильно? Вот тогда будет порядок наводиться.
Наверное, недовольна жизнью, малооплачиваемая, а жить тяжело. Больше половины, наверное, населения подвержено вот этой нищете, бедноте, поэтому жалуется.
Потому что больше некому жаловаться, я так считаю. А на местах, ну, власть не особенно реагирует.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, почему в России столь популярны жалобы президенту Путину. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
И продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Британским школам будет предоставлено право запретить школьницам носить чадру с узким просветом для глаз. Это решение принято по причинам безопасности и педагогическим соображениям. В феврале Высокий суд Соединенного Королевства, входящий в состав Верховного суда, отклонил протест 12-летней школьницы, которой в школе запретили носить головной платок, почти полностью прикрывающий лицо. Министерство образования считает, что на уроках учителя должны видеть глаза учеников. По мнению министерства, взгляд ученика свидетельствует о его интересе, равнодушии или озабоченности. Совет мусульман Великобритании пока не отреагировал на новое постановление. Однако в своем документе, преданном гласности в феврале, Совет скорее с одобрением отзывается о праве школьниц носить хиджаб. Колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес встретился с представителями прессы в колумбийском городе Картахена. Четырехдневную встречу журналистов с влиятельными людьми организовала в Картахене ассоциация Inter-American Press, базирующаяся в штате Майами. Среди участников – богатейший человек в мире, компьютерный магнат и общественный деятель Билл Гейтс. 80-летний Гарсия Маркес отказался дать интервью репортерам и заявил, что возвращается в Мексику, где он живет в последние десятилетия. Присутствовавшие устроили восторженный прием автору романа «Сто лет одиночества». Бахрейнские деятели культуры выступают против решения парламента подвергнуть цензуре фестиваль «Весна культуры», якобы за нарушение норм мусульманской морали. По словам театрального режиссера Калида Аль-Ройя, это решение возвращает бахрейнскую культуру во времена Средневековья и Инквизиции. В парламенте Бахрейна доминируют исламисты. Фестиваль «Весна культуры» организуют правительство и частные компании. Особой критике клерикалы подвергли мюзикл о паре влюбленных, сочиненный бахрейнским поэтом и ливанским композитором. Влиятельный голливудский продюсер сербского происхождения Стивен Бочка, создавший популярные полицейские телесериалы, принял решение открыть видеосайт в интернете. Он намерен работать в жанре исповедальных сюжетов, в ходе которых участники, рядовые американцы, рассказывают о первых любовных свиданиях, о своей семье и так далее. В последнее время Голливуд все чаще обращает внимание на интернет в поисках новых талантов. Брат покойной принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, посетил выставку нарядов, драгоценностей и любительских видеозаписей своей сестры в Америке. Среди экспонатов – подвенечное платье принцессы. Чарльз Спенсер принимал участие в подготовке этой выставки.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомит Лира Валеева.
Нижегородских несогласных послали к Ленину, так называется статья в еженедельной газете «Новое дело». В ближайшую субботу в Нижнем Новгороде состоится марш несогласных, но нижегородская мэрия предложила его участникам вместо шествия по центру города ограничиться митингом на площади Ленина. По словам организаторов, это произвол, но нижегородский мэр Вадим Булавинов утверждает, что 24 марта в центре города состоится детский праздник. Несколько сотен детей со своими поделками преградят путь митингующим. Председатель Нижегородского общества прав человека Сергей Шимоволос подал в суд с требованием признать решение о переносе места проведения марша несогласных незаконным. Нижегородский бортпроводник-стажер оказался настоящим героем. Как пишет «Комсомольская правда», 32-летний Олег Космачев спас из горящего самолета 4 детей. Он проходил стажировку на борту самолета, потерпевшего крушение под Самарой. Нижегородец помог выбраться пассажирам из горящего салона, а потом на руках вынес 4 детей. Сейчас он находится в Сургуте. Дома его ждут жена Ирина и 2-летний сын Тимур. Как рассказала теща Космачева, он всегда был скромным человеком и не любит, когда вокруг него поднимают шумиху. «Цыгане шумную толпой уже на сторону кочуют», называется статья в «Московском комсомольце» в Нижнем Новгороде. Ситуация с наркоманией в городе Бор упоминалась во время последней, 6-й большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Как говорится в статье, положение дел в городе улучшилось на 30%. Начальник областного ГУВД Виктор Баратанов подчеркнул, что примерно 1/4 из 1500 человек, задержанных по подозрению в различных правонарушениях, это цыгане. По его словам, цыгане уезжают из Борского района в другие места. При этом генерал не уточнил, жителям какого города нужно уже сейчас готовиться к приходу гостей. «Почему милиция нас не бережет?» Газета «Нижегородский рабочий» пишет, что на городских улицах орудует вдвое больше преступников, чем год назад. Видимо, это объясняется тем, что в Нижнем Новгороде почти не осталось постовых. В конце 90-х годов денег на милиционеров стало не хватать. Сейчас охраной общественного порядка в Нижнем Новгороде занимаются 1018 человек, а по указу российского президента от 93-го года их должно быть вдвое больше. Как рассказал представитель областного ГУВД Андрей Шмонин, на нижегородские улицы приходится выводить солдат, а также курсантов Академии МВД. «Коммерсант» пишет о том, что дело избитого нижегородского художника дошло до суда. В городском суде Дзержинска начнется судебный процесс по делу Владимира Поляшова, избитого милицейским нарядом в прошлом году ноябрьской ночью в подъезде своего дома. По данным следствия, художника, который был нетрезв, силой вывели на улицу и стали избивать. Ночь он провел в отрезвителе, а потом попал в больницу на скорой. Нижегородец перенес операцию, после которой около недели находился в коме. Обвиняемые не признают свою вину, обоим грозит до 12 лет тюремного заключения. Сергей Безруков сыграет очередного поэта. Как пишет газета «Нижегородский рабочий», российскому актеру, который уже сыграл Сергея Есенина и Александра Пушкина, предлагают роль Николая Гумилева. Директор Нижегородского музея имени Добролюбова Владимир Терехов задумал создать цикл фильмов об известных поэтах. При этом, по его словам, на звезду поменьше он не согласится. Гонорар в 200 тысяч долларов, который Безруков получил за роль Пушкина, музей, конечно, не потянет, но его директор рассчитывает на то, что актер заинтересуется предложением и сделает скидку. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, унесшими жизни не менее 175 человек. Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите предварительного следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд в Москве сегодня рассмотрит иск организаторов марша несогласных городским властям. В декабре прошлого года мэрия Москвы запретила проведение акции. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Арсения Яценюка на пост министра иностранных дел. Эти и другие темы под подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная компания «Роснефть», вторая в стране по объемам добычи нефти, займет у зарубежных банков 22 миллиарда долларов для приобретения активов в России и за рубежом, в том числе в рамках аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС». В целом объем внешней задолженности российских компаний превышает ныне 210 миллиардов долларов. Это почти вчетверо больше текущего внешнего долга государства. Примерно половина всего корпоративного долга, по экспертным оценкам, приходится на долю госкомпаний нефтегазового сектора. Акционеры российского банка ВТБ, второго в стране после Сбербанка, приняли решение о дополнительном выпуске акций. Его объем будет соответствовать 25% минус одна акция уставного капитала банка после размещения этой эмиссии. Крупнейшим акционером ВТБ, который ранее назывался Внешторгбанком, является государство. Ему принадлежит почти 100% акций ВТБ. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку в стране на прежнем уровне – 0,5%. Действующая ставка в США – 0,25%. Для 13 европейских стран еврозоны – 3,75%. Весной 2006 года Банк Японии объявил, что отказывается от политики нулевых ставок, то есть сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался в течение предыдущих 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, то есть постоянного снижения цен, как следствие трех подряд рецессий в японской экономике за период с 90-го года. Тем не менее, в последние месяцы в Японии вновь отмечается минимальный рост цен. Власти Китая выдали первое разрешение работающим в стране зарубежным банкам на проведение операций в местной валюте. Их получили региональные филиалы американского Citigroup, двух британских банков, включая крупнейший из них HSBC, а также один из банков Гонконга. Предоставление зарубежным банкам доступа на внутренний розничный рынок было одним из главных требований Китаю на время пятилетнего переходного периода вступления страны во Всемирную торговую организацию. Он завершился 11 декабря прошлого года. До сих пор в Китае зарубежные банки могли работать лишь со счетами, открытыми в иностранной валюте. Общий объем частных банковских вкладов в Китае превышает 80% ВВП страны и составляет более 2 триллионов долларов. В России общий объем частных вкладов в 15 раз меньше и соответствует 15% объема национальной экономики.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершение официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 64 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
Санкт-Петербург готовится к маршу несогласных, намеченному на 15 апреля. Состоится ли эта акция в случае, если марш запретят власти? Об этом наш петербургский коллега Виктор Лизунков в рамках программы «Время гостей» беседовал с председателем петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой и председателем петербургского отделения Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Максимом Резником.
Максим, на 15 апреля в Петербурге намечено проведение марша несогласных. Вам не кажется, что достаточно рискованно его проводить? Ведь в случае, если власть запретит его проведение, опять возможны беспорядки, причем еще более массовые.
Вы знаете, я абсолютно убежден, что этот марш состоится в том или ином формате. Абсолютно убежден, что 15 апреля будет еще больше людей, чем было 3 марта. Именно это главный итог 3 марта. Люди увидели, что можно и нужно не бояться выходить. И очень много было звонков и в эфир «Эхо», и на «Свободу», и в офисы организаторов марша о том, что люди говорили и сожалели, мы не вышли, но в следующий раз мы выйдем обязательно. Поэтому я думаю, что марш состоится в любом случае. Хочется надеяться, что власть все-таки, ну, хоть остаток вменяемости сохранила, что все-таки она не будет действовать как главный экстремист в нашей стране, жестоко расправляясь с оппозицией, а по сути с мирными гражданами. Хочется надеяться, что власть все-таки, сохранив остатки вменяемости, разрешит проведение этого мероприятия. Но еще раз повторю, есть вещи, которые для каждого из нас, кто принимал участие и организовал этот марш, очень важны. Это вещи, связанные с нашим мировоззрением, с нашей убежденностью в правоте своей и с нашим желанием идти до конца в смысле борьбы за те идеалы, в которые мы верим. И в этом смысле запрещать все это просто бессмысленно. Но очень опасно, с другой стороны, и для страны, и для общества в целом. Потому что, еще раз говорю, если власть ведет себя неадекватно, она создает угрозу для целостности страны, угрозу очень серьезную. И я думаю, что на оппозиции решит еще очень одна важная задача. Мы не должны бороться только против режима ли Путина, губернатора ли Матвиенко. Мы должны обязательно формулировать позитивную программу действий. И мы это, кстати, уже сейчас делаем. Мы говорим о политической реформе, о восстановлении контроля со стороны граждан над властью, о парламентаризации нашей страны. Но не парламентов бутафорских, назначенных из Смольного или Кремля, а парламентов, избранных гражданами. Мы начинаем этот процесс. Мы хотим быть оппозицией за будущее России, за сохранение ее целостности, за ее будущее такое, где бы главной ценностью был человек. Поэтому еще раз повторю, власть действует как экстремист, часто не оставляя позиции выбора. Но если кто-то думает, что своими жесткими действиями заставят нас отступить, они ошибаются. И мы призываем их, в том числе и их, потому что мы считаем их своими согражданами, как бы мы были не согласны с их политикой, мы призываем быть ответственными перед своей страной, быть ее патриотами, если хотите, не допустить ее развала. Потому что политическая борьба в том виде, который навязывает сегодня действующая российская власть, это действительно путь, который ведет к потрясениям. Мы же хотим эволюционного развития, но по тому пути, который, еще раз говорю, позволит установить контроль со стороны граждан над властью.
Ольга Курносова, пожалуйста.
Власть сегодня делает все для того, чтобы довести ситуацию до революционного развития событий. Безусловно, мы, как патриоты своей страны, мы делаем все, чтобы удержать страну в эволюционном пути. Да, мы не согласны с той вертикалью власти, которая построена. Именно поэтому мы прилагаем усилия к тому, чтобы создать другую систему власти. Невозможно эту власть реформировать. Ее можно только изменить кардинально. Только создание другой системы власти позволит после победы этого дракона не родить заново. Потому что этот дракон, который нас пожирает все время, именно его мы должны убить. Мы его должны убить как самого, так и в самих себе. Мы должны построить другую систему. Это не должна быть вертикаль власти. Система должна быть совершенно новая. Власть для граждан, а не граждане для власти. Это самое главное.
С Ольгой Курносовой и Максимом Резником в рамках программы «Время гостей» беседовал Виктор Резунков.
И в завершении этого информационного часа вы узнаете, как надувают интернетные жулики из Нигерии американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как не стать жертвой нигерийской аферы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жесткий запрет на курение, судя по всему, гораздо лучшее средство от курения, чем лекарство, гипноз или сила убеждения. И особо эффективно оно действует на женщин. Всего за 3 года после объявления офисов, ресторанов, баров, вдобавок к другим общественным помещениям зоной, запретной для курения, 123 тысячи жительниц Нью-Йорка бросили курить. К изумлению для многих, как считается, непреодолимая тяга затянуться сигаретой во время ужина или за коктейлем оказалась не столь сильна, как нежелание выйти ради нескольких затяжек на улицу. При этом рестораны и другие увеселительные заведения не потеряли клиентуру. Стереть из памяти кошмары, преследующие многих людей, перенесших катастрофы, могут помочь революционные средства, разрабатываемые американскими учеными. Посттравматический синдром стал, например, одной из серьезнейших проблем для американских ветеранов иракской кампании, многие из которых в течение месяцев и даже лет гражданской жизни остаются жертвами, не оставляющих их кошмаров. Цель лекарства, проходящего тестирование, — прервать процесс превращения так называемой краткосрочной памяти в долговременную. Но серьезная проблема заключается даже не в эффективности лекарства, которое, судя по всему, помогает стирать из памяти тяжелые воспоминания, а в сомнительности права ученых на вторжение в деликатный процесс высшей нервной деятельности. Некоторые специалисты предупреждают, что, манипулируя человеческой памятью, ученые могут выпустить джинны из бутылки, дав в руки врачам инструменты для программирования мозга. Нигерийская афера. В таком сомнительном контексте замелькало в последние дни в американской прессе название крупнейшей африканской страны. Интернетные жулики из Нигерии, по словам американских правоохранительных служб, представляют сейчас, возможно, самую серьезную угрозу для доверчивых американцев, рассказывает Ян Рунов.
В первую десятку интернетных обманов входит так называемая нигерийская схема, она же афера 419.
По ней успешно облапошивают массу людей уже более 10 лет. Некий иностранец, который может назваться генералом из Нигерии, сообщает вам по электронной почте, что хочет вытащить миллионы со своего счета в Нигерии и положить на иностранный счет. Он просит вашей помощи и обещает за это поделиться с вами частью своего состояния. Вы сообщаете свой банковский счет, на который нигериец должен перечислить деньги. На эту удочку попадаются не только люди безграмотные и наивные. В штате Мичиган в нигерийскую паутину попал казначей округа Алкона с 14-летним стажем на этом посту Томас Кетона, который послал жуликам не только свои собственные деньги, но и 1 200 000 долларов из казны округа. Ему предъявили обвинение в казнократстве и отправили в камеру предварительного заключения. Сержант полиции Стив Харшбергер говорит: «Шансов вернуть эти деньги никаких. Материалы по делу сложены в стопку высотой более метра, и она продолжает расти. 56-летний казначей хотел побыстрее разбогатеть. Он рассказывал своим друзьям, что ожидает получения от 1 миллиона долларов до 4 на свои капиталовложения, что уйдет на пенсию и жизнь станет прекрасной. Как только мой корабль придет, — повторял он, — я уволюсь и начну жить». Теперь бывший казначей Томас Катона ждет своего корабля в тюрьме. Он наполовину жертва преступления. Не часто, но все же попадаются и сами жулики. Так, 2 марта во Флориде были арестованы двое специализировавшихся на нигерийской схеме. Один из этой пары — гражданин Нигерии Адентиджу Идоу, 41 года, ключевой организатор нигерийского спама в Южной Флориде. В среднем при помощи интернета он воровал по 2-3 миллиона долларов в год в течение 15 лет. Люди, не лишенные здравого смысла, знают, что делать с так называемыми электронными письмами из Нигерии. Мы получаем такие письма. Когда получили первый раз, мы с моим мужем очень смеялись, а потом стерли письмо. В это нельзя верить. Помощник окружного прокурора Бруклина советует не верить, когда обещают легкие деньги. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Звуки ретро в британской интерпретации явно захватывают американскую аудиторию. Американские критики с восторгом встретили только что вышедший в США второй диск 23-летней Эми Уайнхаус. Диск называется «Back to Black». Песня «Ты знаешь, я не столь хороша».
Передача «В Америке» сегодня, но в следующем часе утренней программы вы...
Узнаете о расследовании причин аварии на шахте Ульяновской в Кемеровской области. О премьерном показе фильма Владимира Фокина «Веселые похороны». Поговорим о возможном политическом параличе в России, о перспективах развития сотовой связи и о легендах и мифах Восточного экспресса.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.